Приветствую вас, церковь. И я не так часто здесь проповедую. Помнится, может быть, год назад, может быть, да, скорее всего, прошлым летом. Да, прошлым летом, мне кажется. Проповедовал один раз, и вот сейчас второй раз. Я хотел бы сегодня поразмышлять над одним отрывком, достаточно известным нам, часто встречаемым, читаемым проповедниками. Но еще раз поразмышлять над ними, это из первого послания Петра, отрывок из первого послания Петра, с первой главы, в самом начале этого послания. Знаете, первое послание Петра, оно вообще очень богатое, так скажем, из всех посланий Нового Завета, оно тоже очень практически важно для жизни христиан. Оно говорит о разных, скажем так, аспектах христианской жизни, об отношениях христианина или каким должно быть отношение христианина к разным частям, к разным аспектам своей жизни. Петр об этом подробно описывает. Во всем послании он пишет о многих вещах, о том, как христиане должны относиться, допустим, например, к страданиям, к греху, к врагам, к государственным властям, к работодателям, как в семье мужьям относиться к женам, женам к мужьям, как к братьям и сестрам в общении, к братьям по вере как относиться. И достаточно богатое, наполненное глубокими истинами послание. Но прежде чем начать идти дальше в текст, Петр начинает с приветствия, и после приветствия начинает послание с такими словами, чтобы заострить внимание тех, кто будет читать его послание, на очень важном, очень интересном факте. Он призывает тех людей, которые будут читать послание, прежде всего обратить внимание не на себя, не на свою жизнь, не на свои проблемы, не на свои переживания, потому что достаточное место он уделяет в послании страданиям и переживаниям. Люди в то время испытывали гонения, реальные гонения, тяжелые переживания в жизни, и душевные страдания, и физические. Но Петр говорит, что прежде всего, посмотрите не на вот эти вот свои проблемы, но взгляните на Бога. И это особенно важно и для нас с вами, не только в то время гонений, не только в то время, когда писал это Петр. Но это важно и для нас, потому что сегодня мы ощущаем и мы видим, как весь мир погряз, так скажем, в таком человекоцентризме, да, что ли, в материализме, в том, что человек считает себя выше всего, себя главнее всего. И в нашем мире, вот в окружающем нас мире, в основном среди людей, которые окружают нас, действует такая оценка. Все определяет свою ценность, люди определяют свою ценность, исходя из следующего. Вот комфортно ли мне, удовлетворяет ли все, что меня окружает, мой дом, моя семья, моя машина, моя работа, я не знаю, еще какие-то другие вещи, удовлетворяет ли это все мои желания и цели или нет? Порою даже люди относятся так к церкви. Они думают, ну, удовлетворяет ли моим желаниям вот та церковь, в которую хожу, или нет? А если не нравится, если мне некомфортно, пойду искать другую церковь. Этот взгляд с точки зрения Библии абсолютно неправильный, неверный. И как ни прискорбно сказать, но мы чувствуем, мы понимаем, что этот взгляд, он калечит христианство, он калечит верующих людей. И он оказывает пагубное влияние на Церковь Божию. Представьте, что вот те люди находились в переживаниях, в страданиях. Вспомним, когда нам было тяжело, когда мы, допустим, тяжело болели. Каждый из нас когда-то в своей жизни тяжело болел или переносил там, не знаю, какое-то другое переживание, тяжесть. И вот представьте себе, что в этот момент мы ждем, чтобы к нам отнеслись с пониманием, как-то утешили нас, выслушали нас, помогли нам в чем-то. И представьте себе, что люди, которые, от которых мы ждем этого понимания, отношения, утешения, вдруг, отнесясь так поверхностно к нам, может даже быть наши близкие, да, когда мы делимся с ними, когда мы ждем от них помощи, они могут поверхностно отнестись к нам и обратить свое внимание, сразу же перевести свое внимание на что-либо другое, на какой-то другой объект внимания. То же самое происходило вот с теми людьми. Они ждали, может быть, от Петра, что он их по-другому утешит, он начнет свое послание по-другому. И люди в таких ситуациях, когда им тяжело, в ситуациях страдания, они считают, что они в первую очередь являются важнейшим моментом, важнейшим объектом внимания для всех остальных. Все остальное потом. В первую очередь, мне сейчас тяжело, мне сейчас плохо. Посмотрите на меня. Но Петр, смотрите, он не начинает свое послание с следующим образом, да, как хотелось бы, может быть, тем людям, что я понимаю, как вам тяжело, я понимаю, что я вам очень сопереживаю, очень сострадаю вам, бедненькие вы мои, несчастненькие вы мои, да. Апостол Петр говорит совсем другое. Он представляет другой подход, и истина в том, что только тогда, когда взгляд человека по-настоящему фокусируется на Боге, только тогда человек сможет иметь правильное отношение к себе самому, ко всем окружающим его. Только тогда он сможет правильно взглянуть и на свою жизнь, и на свои проблемы. Петр хочет донести эту истину в послании. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Для апостола Петра очень важно, чтобы эти люди взглянули на Бога, чтобы они обратили свое внимание на Бога. Понимание и осознание реальности Бога очень важно для нас, христиан, для каждого христианина. Проблема... Есть реальная проблема среди христиан, что в том, что придя к Богу, покаявшись, обратившись, приняв крещение и даже неся какое-то служение в церкви, ведя какую-то религиозную активность, со временем вот это вот внимание, эта острота ощущений притупляется. И со временем люди живут, как бы забывая Бога, не фокусируют свое внимание, не обращают свое внимание на реальность и действенность Бога. К моему стыду вынужден сказать, что иногда я это ощущаю в своей жизни. И я понимаю, что иногда я сам охладеваю по отношению к Богу. И апостол Петр также, есть такой пример, вспомним, он тоже переживал такую вещь в своей жизни. Помните, когда Петр пошел по воде? Матфея, Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стих. Ученики были на море, были в море, в лодке, и в этот момент была сильная буря, лодку колыхало, они были в таком, в тревожном состоянии, и вдруг они увидели Иисуса, приближающегося к ним, идущего по воде. И вдруг Петр говорит Иисусу из лодки: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». И там коротко написано, Христос говорит: «Иди». И он пошел. Он пошел по воде, наступал на воду, сделал несколько шагов. И пока он смотрел на Иисуса Христа вперед, он шел. Но как только он, написано, что отвел свой взгляд от Иисуса Христа, увидел под собою не асфальт, не дорогу, а воду, увидел вокруг себя волны, увидел ветер, увидел эту бурю, увидел реальность его окружающую, он начал тонуть. Запомните такую закономерность. Настолько, насколько каждый христианин способен фокусировать свой взгляд на Боге, ровно настолько он способен преодолевать трудности в своей жизни. Давайте еще раз прочтем сегодняшний текст и будем подробнее, подетально рассматривать его. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Апостол Петр не только призывает христиан так, ну, ради сказанного, да, лишь бы сказать, чтобы они посмотрели на Бога. Он здесь представляет свое собственное состояние души. Он открывает свое состояние, как он реагирует на реальность присутствия Божьего, присутствия Бога в его собственной жизни. Его внутренний человек, его душа, его чувства настолько преисполнены благодарения, восхищения и хвалы по отношению к Богу, в ответ на Божие величие, на Его милость, на Его благодать, открывшуюся в Иисусе Христе, что Петр благословляет Бога. Благословение Бога. Вот мы в начале служения, мы слышали слова, мы молились, и мы часто молимся и говорим: «Боже, благослови нас, Боже, благослови наше служение, Боже, благослови нашу семью» и так далее. Все сферы нашей жизни. Мы привыкли, что обычно Бог нас благословляет. Необычно, как это человек благословляет Бога. Как мы можем благословить Бога? У Бога все есть. Он совершенен, и мы это знаем, мы это понимаем. Однако это словосочетание, знаете, оно встречается в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете, в Заветах. Отношение Петра к Богу, оно является основой и центральным стержнем всего отрывка. Я бы хотел, чтобы в первую очередь мы посмотрели на природу благословения Бога в Библии. Что значит благословлять Бога? Где это используется? Каким образом мы можем благословлять Бога? Эти слова «благословен Бог» апостол пишет на греческом, но ихняя природа исконно, скажем, взяла свои корни из еврейского народа, от самого Авраама. На протяжении Ветхого Завета много раз, ну скажем, не много раз, но есть места, где в еврейском народе использовалась эта фраза, где люди говорили: «благословен Бог» или «благословляйте Бога», или «благословим Бога», «благословите Бога». Достаточно часто это используется среди евреев. Это была одна из форм выражения человеческого, глубокого человеческого отношения к Богу, когда человек в особой степени восхищается, восторгается Богом. И это выражение произносили в особых случаях. Тогда, когда люди напрямую сталкивались с реальными проявлениями Божьего могущества, Божьего действия. Когда люди лицом к лицу встречались с живым Богом. И они в этот момент, они в своих чувствах, они доходили до той точки восхищения, до той точки кипения, да, в которой они не могли просто ничего другого сказать, как только «благословен Бог». Давайте мы обратимся к нескольким примерам, посмотрим, как это описано в Библии. Первое место – это Бытие, 24 глава. Я коротко расскажу историю и конкретно прочитаем стих, который говорит об этом. Помните историю, когда Авраам, уже будучи стар, призывает своего слугу и говорит: «Поклянись мне, дорогой, что ты пойдешь в землю, откуда я пришел, в дом отца моего, и приведешь жену моему сыну Исааку именно оттуда. Поклянись». Взял с него эту клятву. И слуга в интересном положении оказался. Тогда не было GPS-навигаторов, тогда не было каких-то путеводителей. Я сейчас могу в любую страну мира взять билет, открыть визу, поехать, зайду там в любой ларек или в магазинчик и скажу: дайте мне, ну-ка, путеводитель вашего города или атлас вашей страны, и я могу его купить. Но тогда всего этого не было. Не было телефонов, не было таких адресов каких-то конкретных, названий улиц или номеров домов, чтобы человек мог вот с какой-то другой стороны быстренько переехать и попасть именно туда, куда ему нужно. Слуга оказался в затруднительном положении. Ему пришлось наряжать караван и идти в определенном направлении. Но он не знал, где именно он должен найти ту, которая приготовлена для его господина. Он не понимал, куда конкретно ему нужно идти. Он пришел в определенную там местность, он понимал, что вот где-то здесь, где-то рядом, где-то вот эта местность, Месопотамия, да, и остановился у колодца. И мы знаем эту историю, когда он помолился Богу, и когда Бог сам своим действием, своим сверхъестественным провидением, да, он вывел к этому слуге, вывел именно Ревеку. И когда он это понял, когда он это увидел, когда он это осознал в своем сердце, смотрите, в 26-27 стихе слуга: «И поклонился человек тот, преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Это привело его к истинному восхищению. Он восторгался, что Бог так произвел такое действие прекрасное. Следующий пример – книга Даниила, 2 глава. Там произошла следующая история. Навуходоносору приснился нехороший сон. И самое интересное, что он не помнил, что ему приснилось. Ну, снилось что-то плохое. Бывает такое. У меня часто бывает. Вот снится что-то, и знаю, что всю ночь, ну, как фильм просмотрел ночью, а утром просыпаюсь и пытаюсь вспомнить, что же я снил, что мне снилось. Не могу вспомнить. Вот так Навуходоносору возмутился его дух. Он утром встал, проснулся, и он понимал, что ему что-то плохое приснилось, но не мог вспомнить, что. Он созывает всех своих тайновидцев, ясновидцев, там написано, гадателей, и говорит: а ну, ребята, истолкуйте мне, что мне снилось. Самое интересное, что сейчас тоже есть такие ясновидцы и гадатели. Они говорят: царь, ты сначала расскажи, что тебе снилось, а потом мы истолкуем. Так какие же вы гадатели? Какие же вы ясновидцы, говорит Навуходоносор, раз вы не можете отгадать сон? А ну-ка, пошли вон отсюда, всех казнить. Жесткий был царь. И вот когда это произошло, подходит Даниил. Даниил в то время находился в плену, был молодым человеком. И приходит Даниил к начальнику телохранителей, которому были отданы вот эти вот ясновидцы, тайновидцы, и говорит: слушай, что случилось? Что такое переполох? Он говорит: ну вот так вот царю приснился сон, а эти не могут истолковать, и надо будет их казнить. И интересно, вот Даниил, он меня удивляет. Он сам вызвался, пришел к царю, надо было ему на его голову, пришел к царю и говорит: царь, дай мне время, и я тебе истолкую сон. Он знал, что эти не могли истолковать, и их ждет казнь. Он пришел к царю, и царь дает ему время. Потом Даниил приходит домой, думает: ну что же за сон? И потом через время он понял, что дело пахнет гильотиной. И он говорит ребятам, с которыми он там был, да, Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим. И говорит: ребята, надо молиться. Мы сами этого не сможем сделать. И если нет, если мы не сможем истолковать, то голова с плеч. Он реально понимал опасность для своей жизни, для жизни своих товарищей. И мы видим, что как Бог отвечает, смотрите, это с 19 по 22 стих. «И тогда, когда они начали молиться, и тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он измеряет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. так же и Даниил, так же, как тот слуга, он реально убедился в том, что Бог живой, что Бог действует, что Бог реально проявляет свою силу, что Бог может сделать то, что не подсильно человеку. И поэтому его сердце восхищается, его сердце радуется, его дух, его внутренность вся хочет славить, прославлять Бога. Третий пример, тоже мы все его, даже некоторые наизусть, наверное, знают. Псалом 102, помните, что там написано? Давид, да. Давид говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Давид, он умом, он разумом понимал, что есть за что, реально есть за что благословлять Бога. Он видел реально действие Божье в своей жизни, проявление Божьей силы. Но его эмоции еще, может быть, где-то хромали сзади. Еще вот он не был в том состоянии, чтобы душевно, чтобы от всего сердца поклониться Богу, чтобы прославить Его, знаете, с всей своей внутренностью. Не так. Ну, знаете, эти слова достаточно серьезные, чтобы их произносить просто так. Иногда, знаете, я в своей жизни слышал такие молитвы. «Благословен Бог и Отец». Не «благословен Бог Авраама, Исаака и Якова». Знаете, такие помпезные молитвы, красивые, величественные. Но не всегда, если человек говорит это слово, не говорит это выражение, не всегда оно исходит вот из искренности своей, из глубины своего сердца. Во всех этих случаях идет речь об глубоком эмоциональном состоянии по отношению к Богу. И еще один пример в Новом Завете, я только расскажу о нем. Еще помните старец Симеон, когда ему было предсказано, что он должен увидеть спасение Израиля. Когда родители приносят маленького Иисуса в храм, и он берет его на руки, и после того, как он видит вот это спасение, этого Мессию, он также преисполняется благодарности, восхищения и благословляет Бога. Апостол Петр использует это не для того, вот это выражение, не для того, чтобы покрасивее как-то начать свое послание. Это было состоянием его души. Он на самом деле восторгался Богом. Давайте прочтем еще раз третий стих. Первое послание Петра, первая глава, третий стих. «Благословен Бог». «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Петр добавляет уже к тому выражению из Ветхого Завета, которое мы прочитали несколько уже примеров и знаем о нем, он добавляет продолжение как бы и говорит: «И Отец Господа нашего Иисуса Христа». Этим он хочет показать, во-первых, связь между вот тем Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Якова, Богом Даниила и Богом и Иисусом Христом. Связь между Богом Ветхого Завета и Господом Иисусом Христом. Во-вторых, он хочет показать, что Бог очень тесно связан с каждым человеком, верующим в Него. Он связан с нами. Смотрите на слова, обратите внимание, и если мы поставим акцент на эти слова – «Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа». Господа нашего. Господа нашего. «По великой своей милости возродивший нас». Вот эти вот слова «нашего», «нас» означают, что для Петра вот Бог это не был каким-то там далеким, заоблачным, непонятным Богом. Не какой-то старенький дяденька или дедушка, сидящий на троне где-то в своем величии, в своей недостижимости. Это был реальный Бог, близкий ему, который пересекался с его жизнью. И это Бог, который пересекается и с нашей жизнью. Это затрагивает, это пересечение затрагивает каждого рожденного свыше. Вот эту истину хочет донести Петр в этом отрывке. Им должны наполняться наши сердца. Прежде чем мы посмотрим на основу благословения Бога, хотелось бы отметить, что это состояние, как я уже сказал, невозможно искусственно привить, невозможно генерировать искусственно. Можно произнести слова «благословен Бог», как любые другие слова. Можно просто сказать «благословен Бог», но это не будет означать, что эти слова исходят из сердца, что эти слова исходят от всей души, проходят через сердце, через эмоции, через чувства человека. Множество людей, осознавая, что Бог есть, те, которые, большинство сейчас говорят, мы христиане, многие люди, которые признают, что Бог есть, они верят в Бога, хотя не верят Богу, в то же самое время живут так, как будто Бога нет вообще, как будто Его не существует. Даже и среди нас, верующих, у нас, верующих в Бога, у которых есть христианские, у которых есть Божьи ценности, да, полученные от Слова Божьего, у которых есть какие-то определенные уже христианские привычки, навыки христианской жизни, вот какая-то уже определенная жизнь, отличающаяся от жизни мира сего. Даже и у нас недостает той живой связи иногда, ежедневного убеждения в реальности Бога, в реальности Божьего действия. Это приводит постепенно, со временем, чем дальше, тем больше, к духовному охлаждению христиан. Некоторым людям, наоборот, такая ситуация не нравится, и они начинают, им это надоедает, что они вот как-то вот, ну не видят Бога. Ну, есть Бог, ну, верим, ну, понимаем, ну, мы не видим, ну, где тот Бог? Где Его действие? Они не видят это, и они хотят искусственно как-то вот научить себя привить вот это восторжение, восхищение Богом. И такие люди группируются в какие-то движения, знаете, там какие-то клубы, может быть, какие-то церкви, и пытаются какими-то манипуляциями, приемами над своими эмоциями привести себя в состояние, знаете, такой восторженности, восхищения Богом. Чтобы вот довести себя до такого состояния, чтобы я вот благословлял Бога. Но это все искусственно, это все неправильно. И это не есть настоящее благословение Бога. Для того, чтобы по-настоящему благословить Бога, благословлять Бога, это отношение и состояние, оно должно родиться в сердце, как я уже сказал. Как оно было рождено в сердце всех тех людей, которые от всего сердца говорили это Богу, как было у Петра. И оно должно родиться на основании очень ясных, понятных фактов. Не просто так, на основании чего-то сверхъестественного. Кто-то пришел, рассказал какой-то мистический рассказ. Да вот Бог там такое, что аж волосы дыбом поднимаются, и думаешь, вот это Бог, вот это мистика, вот это реальное, сверхъестественное. Нет, смотрите, о чем говорит Петр здесь. Он приводит пример ясных, понятных на русском языке для нас фактов. Что его приводит в состояние восторжения, в состояние восхищения Бога? Давайте еще раз прочитаем весь отрывок. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». В этих стихах апостол Петр представляет три основных истины, три основных аспекта, касающихся жизни христиан. Первый аспект, первая сфера касается нашего прошлого. Вторая сфера, сразу после этого Петр пишет о нашем будущем. И третья сфера касается нашего настоящего. Давайте коротко рассмотрим эти истины. Первое – это чудо рождения свыше. Посмотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». И есть несколько аспектов вот этого чуда, этого события. Во-первых, это рождение от Бога. Здесь написано «возродивший нас». Кто возродил нас? Бог. Это рождение от Бога. Если человек каким-либо другим путем стал верующим, либо присоединился к какой-то церкви, ну, просто начал ходить в какую-то церковь, ему там понравилось, и там и остался, да, то это неправильно. И, и участь этого человека будет со всеми остальными грешниками в аду. Мы не просто так становимся верующими, мы должны помнить всегда об этом. Это рождение от Бога. Посмотрите, Иакова 1 глава, 18 стих, я буду быстро читать. Иакова 1 глава, 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иоанна 1, 12, и знаем этот стих. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Иоанна 3, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 6 стих. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Мы тоже это место знаем, но прочтем его. «Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, то не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Вот почему Петра это восхищает, потому что он видит, что на самом деле сделал для него Бог. На самом деле он понимает, что стоило этого Богу, чтобы каждый из нас, каждый верующий в Него, получил вот это рождение свыше. Это не только, знаете, усыновление такое. Многие считают, что стать верующим – это усыновление, это присоединение, как бы, ну, мы тоже дети Авраама по духу, ну, мы тоже присоединены как бы к Божьему народу, обетованному, избранному. Это не только усыновление, это природное рождение. 2 Петра 1:4. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Человек, рожденный свыше, является носителем вот этой божественной природы. Это не то, как бы, ну, что Бог живет в нас. Не так, что Бог пришел, пожил немножко и уехал, да? Как мы на дачу ездим. Приехали на выходные, пожили и уехали. Нет, Бог живет в нас постоянно, Он пребывает в нас. Это как пример, как две клетки, клетка отца и клетка матери соединяются вместе и сформировывается один новый организм, целый организм, которого его невозможно разделить. Попробуйте вы плод, уже когда произошло этот момент зачатия, попробуйте разъединить эти две клетки. Нет, невозможно. Также и верующие с Господом неразделимы. Это рождение, Петр делает акцент, что оно происходит по милости. «По великой своей милости, возродившей нас», пишет Петр. Мы не заслужили рождения свыше. На самом деле не заслужили. Пусть мы не обольщаем себя, не обманываем себя. Пусть мы не думаем, что мы такие хорошие уж, что уж Бог, ну, обязан был нас родить свыше. Все, что мы заслуживали от Бога до рождения свыше, это осуждение, смерть, это гнев Божий. Слово Божие об этом говорит, Ефесянам 2:3. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И это рождение, совершенное, последний аспект, это рождение, совершенное посредством воскресения Иисуса Христа. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут». 1 Коринфянам 15:22. Римлянам 5:18-19. «Поэтому, как преступлением одного, всем людям осуждение, так правдой одного, всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. И Римлянам 6:4, недалеко от этого места. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. До рождения свыше мы видели свое счастье совсем в другом. Только в материальных ценностях, в земных. Но после рождения свыше наша жизнь должна определяться ценностями Иисуса Христа. Второе, на что обращает внимание Петр в исследуемом нами отрывке, это то, что касается нашего будущего. Он говорит о благодати Божьего наследства. 1 Петра, это мы видим в 3 и в 4 стихе. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, заметьте, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Спрашивается, за что? Неужели мы заслужили? Неужели мы сами чем-то добились? За какие такие заслуги? Почему Бог готовит нам такое наследство? Люди привыкли жить так, и мы с вами, может быть, где-то. Привыкли жить так, что все вокруг нам чем-то обязаны. Мужья говорит женам, ты обязана слушаться меня. Так Библия говорит. Жены говорят мужьям, ты обязана меня любить. Ты обязан меня как хрупкий сосуд носить, да? Родители говорят детям, что вы обязаны нас слушаться, в Библии так написано. И дети говорят родителям, а вы обязаны не раздражать нас, да? Мы привыкли, вот мы ищем вот эти вот обязанности друг к другу. Государство нам обязано, работодатель нам обязан, да? Служители в церкви нам обязаны. Как? Служитель не посетил, когда я был в больнице? Вот это все, надо искать другую церковь. Бог нам ничем не обязан, братья и сестры, абсолютно ничем. Когда жизнь сконцентрирована всех людей, в основном всех людей сконцентрирована на земном, то Бог ждет. И апостол Петр хочет здесь донести до христиан, что мы должны осознавать с вами и понимать, что наша жизнь не есть ничто более, чем только подготовка к вечности. Вот где настоящая жизнь. Там, в небесах, Петр заостряет на этом внимание. Задумайтесь, на протяжении всей истории, в разное время, в разных местах, разные люди жили по-разному. Когда-то в первых веках были страшные гонения, да? Людей резали на куски, людей сжигали, людей бросали зверям. Когда-то люди жили непонятно в каких условиях, в землянках каких-то, в каких-то лесах прятались. В другое время люди, христиане, жили по-другому. Но скажите, разве те люди, которым было намного тяжелее нас, разве они были грешнее нас? Разве они были хуже чем-то нас? Нет. Перед Богом мы все равны. Для Бога, только Богу известно, сколько бы мы ни задумывались, сколько бы я ни думал над тем, ну почему, Боже? Почему тем, которые живут сейчас в азиатских странах, в восточных странах, почему их гонят? Почему их убивают? А почему я родился в России или в Молдавии? Почему я живу спокойно? Только Бог знает, неизвестно. Но для Бога нет никакой разницы. Как у тех людей тогда было время в своей жизни, чтобы приготовиться ко встрече с Богом. Был вот этот отрезок времени, эта подготовка, так и для нас. Существует наша жизнь для того, чтобы подготовиться к вечности. И буду приближаться уже, время уходит. Природа Божьего наследства состоит в том, что, делая нас своими детьми, Бог дает нам все то, что по праву принадлежало и принадлежит, то, что было приготовлено Иисусу Христу, Его Сыну. Смотрите, Римлянам 8:17. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу». Смотрите, сонаследники. такое слово. Характеристики Божьего наследства, вот этого обетования, оно нетленное, оно чистое, оно неувядаемое, и оно хранящееся на небесах для нас. Какое бы ни было земное наследство, какое бы ни было земное богатство, оно когда-то сгниет, оно когда-то увянет. Сами подумайте, может быть, не увянет, как цветок, но любая вещь, которую человек покупает, будь то новая машина, или будь то новая квартира, или будь то, не знаю, какая-то другая вещь. Купил, я купил новый мобильный телефон, у меня был такой, не хочу даже называть его мобильным телефоном. Да, и собрал деньги, и пошел, и думаю, я себе сейчас крутой телефон куплю. Пошел, выбирал, долго ходил по этому радиорынку, купил. Знаете, сколько этот телефон радовал меня? Может быть, месяц, может быть, два. А потом он у меня в пыли где-то валяется, я на стройке работаю, даже не обращаю внимания на этот телефон. Все, он уже не так важен для меня. Но наследство, которое там, на небесах, оно никогда не теряет своей ценности. Петр говорит об этом. Оно хранится для нас. Оно, знаете, вот позвонили, допустим, человеку, живущему в России, неожиданно, и сказали, что вы знаете, вот у вас там в Америке жила, оказывается, вы за нее не знали, жила троюродная тетя, она была мультимиллиардершей, и вот у нее никого ближе вас нету, и вот по завещанию приходится вам вот это все наследство доверить-то. О, человек бросил все, сразу билет и в Америку, пока он до Америки долетел из России. Там нашелся какой-то родственничек в Америке поближе. Раз себе все, и доказал, что он поближе этой тетеньке, и забрал все наследство. Нету наследства. Но такой ситуации не может быть для верующих, не может быть для детей Божьих. Петр не описывает, в чем именно состоит наследство, заметьте. Он не говорит, что у вас там будут коттеджи или виллы, или нет, двухэтажные квартиры. Он не говорит, там, в землянках вы будете жить или в чем, в каком городе, да, какие у вас там, сколько комнат будут ваши квартиры иметь, да. Он не говорит конкретно, в чем именно заключается наследство. Если бы я уверен, что если бы те христиане, которые жили в землянках в первые века, в глиняных домах, если бы они в Москву попали в наше время, они бы сказали, вот это небо, какие небоскребы, да. Для них это уже небо. А что тогда для нас небо? Когда мы видим вот эти небоскребы, Москву-Сити, какое там наследство? Какое там жилище? И, наконец, последний элемент, третий, который восхищает Петра. Он говорит о настоящем. 1 Петра, смотрите, конкретнее это 5 стих, но прочитаем еще раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Бог хранит наше спасение в настоящем, нашу жизнь. Апостол Петр говорит, что да, я рожден свыше. Да, для меня готовится вот то наследство на небесах, чистое, неувядаемое. Но Бог сейчас, сегодня, реально, Он со мной. Он сейчас блюдет меня ко спасению. Дети Божьи действительно находятся под защитой, под охраной Божьей. Смотрите, это слово «соблюдаемых», оно и в оригинале является деепричастием пассивного залога, да? То есть не я соблюдаю, не я защищаю, но я соблюдаем, я защищаем извне. Эта ситуация осуществляется, эта защита осуществляется силою Божьей. Греческое слово, переведенное как «сила», это слово «индюнама», от которого произошло слово «динамика», да? Это энергия, это движение. Бог реально действует, Он вовлечен в нашу жизнь. Он находится в движении, в действии. И, наконец, последний момент. Его защита осуществляется через веру христианина. Только через веру. Это не так, что человек лежит на диване дома, да, пришел в собрание, побыл на служении, пришел домой, лег на диван, взял семечки, лускает семечки, поплевывает в потолок и думает: Бог сказал, Бог сделал. Я же не могу спорить с Богом. Бог сказал, что Он меня защищает. Значит, пребуду в Царстве Божьем, да, вместе со своим диваном. Нет, не так. Божья мощь действует через веру христианина. Именно такую жизнь переживал Петр, и эти факты приводили его в состояние восхищения, восторга. Завершая этот отрывок, апостол Петр пишет в начале 6 стиха короткие три слова. Об этом радуйтесь. Давайте признаем факт, что мало, мало в нашей жизни, я по себе сужу, той истинной радости, того восхищения Богом, реального осознания и созерцания Божьего действия в каждом прожитом дне, в каждом шаге, в каждом нашем вздохе. Мы очень мало ощущаем реально живого, действенного Бога. Не знаю, как вас, но эти слова Петра побуждают мое сердце меняться. Они затрагивают меня. И я думаю, что если мы с вами, каждый из нас ежедневно будем глубоко и серьезно задумываться, вникать в те истины, в то основание, о котором пишет Петр, вникать в то, что Господь, что Бог совершил для нас в прошлом, ради нас, на что Он пошел, что Он приготовил для нас в будущем и что Он осуществляет в настоящем, то наши сердца смогут обновляться, смогут снова и снова переполняться вот той радостью, тем восхищением, тем восторгом, благодарностью и хвалой Бога. И мы сможем вместе с Петром искренне не просто так сказать «благословен Бог», а пережить это выражение, пережить это в своем сердце и восхищенно сказать «благословен Бог». Да благословит нас, да поможет нам в этом Господь. Аминь.